Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Дагестане произошли кровопролитные столкновения. Евросоюз не особенно обеспокоен планируемым сокращением поставок нефти из России. В Египте задержаны 10 человек по подозрению в причастности к терактам. Один человек погиб и десятки ранены в Докопиаринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки. Среди пострадавших сотрудники правоохранительных органов. Недалеко от райцентра Усукчай сотни людей собрались на митинг с требованием отставки главы местной администрации. Участники акции пытались перекрыть основную автотрассу, но вмешалась милиция. Сообщается о перестрелке. В селение стянуты дополнительные силы правопорядка. Ведется следствие. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Учащийся 11 класса одной из столичных школ был задержан в понедельник и, как утверждается, уже дал признательные показания. По ходатайству прокуратуры он проведет под стражей еще трое суток. Ваган Абрамянц был убит в субботу в метро, ему нанесли смертельные ножевые ранения. В Египте в результате серии терактов погибли 23 человека, более 60 ранены. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Александра Соболева.
В понедельник вечером в египетском городе Дахабе на Синайском полуострове прогремели 3 взрыва. Самодельные бомбы с часовыми механизмами или радиоуправляемыми взрывателями были заложены в кафетерии, ресторане и супермаркете. По официальным данным, при взрывах погибли 23 и ранены 62 человека, в основном египтяне. Среди погибших немецкий мальчик и российский турист. Дахаб стал 4-м по счету синайским курортом, где за последние 2 года были организованы взрывы. В октябре 2004 года была взорвана гостиница «Хилтон» в Табе и 2 кемпинга в Нуэйбе. В июле прошлого года террористы-смертники подорвали в Шарм-эш-Шейхе 2 заминированные машины и сумку со взрывным устройством. Эти теракты были организованы подпольной вооруженной группировкой, состоявшей в основном из синайских бедуинов. Александр Соболев, Каир, для «Радио Свобода».
Пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. С осуждением теракта выступили также египетская группировка «Братья-мусульмане» и палестинская группировка «Хамас». Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии Ферран Эспуни заявил, что в рыночных условиях поставщики и потребители свободны в своем выборе. Он, однако, выразил надежду, что российские компании будут соблюдать уже взятые на себя обязательства. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, правя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Агентство Associated Press приводит слова представителя США при ООН Джона Болтона, заявившего, что если Россия откажется лишить Морозова иммунитета, чтобы он мог предстать перед судом, дипломату будет приказано покинуть Соединенные Штаты.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Израиле» Равшан Гусейнов.
Во вторник в 10:00 по местному времени израильтяне по всей стране под траурную сирену минуты молчания почтили память 6 миллионов европейских евреев, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны. В музее Холокоста Яд Вашем прошла церемония с участием президента Израиля Моше Кацава, главы правительства Эхуда Ольмерта, других официальных лиц. На церемонии также присутствовали иностранные дипломаты и представители общественных организаций. Затем в музее и в Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы. Мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв катастрофы, начались в Израиле во вторник вечером. В соответствии с законом, принятым в 1959 году, во всех школах прошли траурные церемонии, на которых учителя рассказывали детям о катастрофе европейского еврейства. Накануне Дня Холокоста музей Яд Вашем начал новую кампанию. Всем пережившим Холокост предлагается дать видеосвидетельства, которые по мере поступления помещаются на интернет-сайте музея. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям тамильских повстанцев после теракта в Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры в столице страны погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелые ранения получил главнокомандующий вооруженными силами страны Сарат Фонсека. Бомбу взорвала смертница из группировки «Тамильские тигры». Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что доверие к Совету Безопасности ООН будет потеряно, если он не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана.
Иран может угрожать, но он сам загоняет себя в еще большую изоляцию. И я бы сказала, что мировое сообщество, когда оно требует от государства, члена сообщества, выполнить нечто, то оно должно подкрепить свои требования чем-то существенным.
Сказала Кондолиза Райс. 28 апреля Совет Безопасности обсудит возможность введения санкций против Тегерана. Сегодня Али Лариджани, глава делегации Ирана на переговорах по его ядерной программе, заявил.
Я заявляю со всей определенностью, если санкции будут введены, Иран прекратит контакты с МАГАТЭ. Таков будет результат. Разве это поможет решить проблему? Если вы хотите взаимодействовать с Ираном по ядерному вопросу, оставаясь в правовых рамках, то вам нужно добиваться соглашения с ним. Нам нельзя навязать ваши условия силой.
Сказал Али Лариджани. И в заключение повторяем главную новость этого часа. В Дагестане произошли кровопролитные столкновения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня продолжалась ликвидация последствий громкого теракта в Египте, унесшего жизни около 30 человек, в том числе 2 россиян. О возможных корнях происходящего беседуем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какова была ваша первая реакция на сообщение о терактах в египетском, на египетском курорте?
Вы знаете, последнее время я нахожусь в таком напряженном и тревожном ожидании действий подобного рода, но я предполагал, что в связи с сложившейся обстановкой вокруг Ирана будет нечто в этом духе, скорее всего, в Соединенных Штатах, поскольку очевидно, что Соединенные Штаты нуждаются в поводе. То, что сейчас на голову Ирана, так сказать, выливаются всякие подозрения, предположения и так далее. Для мирового сообщества это все-таки недостаточный аргумент. И это видно по тому сопротивлению дипломатическому, которое США встречают, пытаясь оправдать с точки зрения международного права свое давление и предполагаемую агрессию. Поэтому я считал, и, в общем, это находит подтверждение в мнении ряда экспертов, что неизбежно будет предпринята акция, аналогичная 11 сентябрю, но только с иранским следом. Сейчас уже никто из серьезных экспертов не верит, что были какие-то 19 арабов, что это Бен Ладен и так далее. 48% нью-йоркцев по опросу Zogby Poll сказали, что считают, что источником 11 сентября была администрация Буша. Если учесть, что это город, потерпевший от 11 сентября, что там живут родственники, и что это как бы люди, которые были свидетелями того, что произошло на Манхэттене, 48% выразивших откровенное недоверие администрации, обвинившей в этом страшном преступлении, это гигантская цифра.
Некоторые связывают вот произошедшее с недавним выступлением Усамы бен Ладена.
Ну, я бы сказал, что произошедшее надо связывать с малозамеченным выступлением президента Мубарака, который обвинил шиитов Ирака в том, что они являются не патриотами своей страны, а марионетками соседнего Тегерана. Тем самым президент Мубарак четко позиционировал себя как союзника Соединенных Штатов в предполагаемой военной кампании против Ирана. Что это означает? Страна, которая участвует в военной кампании, проводит мероприятия по подготовке населения, так сказать, мобилизационные, дезинформационные процедуры, мероприятия и так далее. В данном случае я ошибся в том плане, что, видимо, начинается эта ситуация не с США и не с американского пространства, начинается она с египетского. У меня лично нет доверия к египетским спецслужбам. Я, что называется, не верю в их подлинность, не верю в их аутентичность, не верю в их, так сказать, добрую волю. Вот. Поэтому та информация, которую они выдают, я заведомо воспринимаю как бы с большим напряжением, с опасением.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, сделал собственные предположения.
Братья-мусульмане и те, кто от них откололся, и все эти террористические организации, даже независимо от того, связаны они конкретно с Аль-Каидой или нет, это не имеет значения. Эти люди имеют своей целью в первую очередь бороться против режимов в арабских и других мусульманских странах, которые они считают уклонившимися в соответствии с Кораном, с первой сурой Корана. Почти что приравненные к неверным, истреблять их надо. Поэтому надо искалечить основы экономики, это первое. А второе, конечно, заодно убить как можно больше евреев, ведь это как раз курорт, вот этот, где произошел взрыв, он наиболее посещаемый именно израильтянами. Никто не может доказать, что это, допустим, связано как-то, скажем, с Хамас, или там с исламским джихадом, или с Хизбалла. Это отдельные группы. Идейно они все близки друг к другу, конечно, если взять их всех по всем мире собрать, построить, конечно, у них один и тот же лозунг, тот самый, который провозгласил 8 лет тому назад Бен Ладен, когда он создал Всемирный исламский фронт борьбы против евреев и крестоносцев.
Господин Мирский в этом смысле прав только в одном. Действительно, представители политического ислама жестко негативно относятся к своим режимам, к бюрократическим национал-государственным образованиям, на которые поделен исламский мир. Но господин Мирский не прав в том отношении, что полагает, будто борьба против этих режимов может вестись такими методами. Мы знаем, что она ведется такими методами, как попытка покушения на Первеза Мушарафа, убийство президента Садата. Это конкретные акции, целевые, направленные против носителей власти. Что касается убийства израильтян, то господин Мирский как бы игнорирует тот факт, что все погибшие, кроме одного немецкого мальчика и одного российского туриста, это египтяне. Какой смысл братьям-мусульманам убивать и калечить своих соотечественников и единоверцев не для того ли, чтобы вызвать отчуждение к себе в населении? Это, конечно, непрофессиональное и голословное допущение. А вот то, что этот удар будет использоваться для ужесточения политических преследований инакомыслящих в Египте, для подавления политических свобод, и не только против мусульман, но и против оппозиции светской, парламентской оппозиции, потому что Египет – это государство многопартийное, там существуют оппозиционные вполне светские партии, но их также будут ломать об коленку и прогибать сегодня на фоне вот всех этих событий.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем обсуждаем последствия громкого теракта в Египте. Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, считает произошедшее актом отчаяния.
Взрывы в Египте обращены были в качестве протеста. Заявление Осама бен Ладен, накануне которое было сделано, могло служить сигналом к такому роду действиям. И совершенно очевидно, что в ближайшее время, если и по отношению к Ирану будут предприняты какие-то шаги через Совет Безопасности ООН, мировое сообщество в лице, скажем, исламского мира воспримет это как грубое и наглое, циничное применение политики двойных стандартов и террористические акты как единственный метод более или менее эффективного протеста по отношению к этим задачам, решениям, которые предпринимаются некоторыми странами Запада во главе с Соединенными Штатами, будут, наверное, с их точки зрения единственным вариантом эффективного воздействия на общественный процесс.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Гейдаром Джамалем обсуждаем последствия теракта в Египте.
Мне кажется, что господин Сафаров в этом смысле не совсем прав. Я имею в виду, что как раз наоборот, на мой взгляд, появление, опять-таки, Усамы бен Ладена перед этими взрывами свидетельствует о том, что ветер дует со стороны американских спецслужб, потому что Усама бен Ладен – это их креатура полностью. И в этом сейчас мало кто из серьезных экспертов сомневается. Напомню, что Усама бен Ладен на протяжении нескольких лет – это мифический персонаж, тот самый лимонадный Джо, которого все ищут, который никому, как бы, оказывается, не нужен. На самом деле, если учесть, что в американских тюрьмах содержится более 20 тысяч сегодня тайных, я имею в виду незаконных тюрьмах, похищенных отовсюду людей, которые объявлены противниками американской империи, а Усама бен Ладен продолжает оставаться невидимкой, присылающей, в общем-то, в проамериканскую, как бы, часть CNN, Аль-Джазиру, постоянно кассеты с такой метрономной четкостью, да, на этом фоне все более убедительными звучат мнения экспертов, которые полагают, что вся эта фигура является от начала до конца ЦРУшной постановкой. И то, что он предвещает вот такие вот акции, смысл которых – усугубление положения мусульман. Я не понимаю, что означает борьба против режимов. Какая это борьба? Это режим борется с исламом такими акциями. То есть он делает вещи, после которых идет погром за погромом. Усиление террористического авторитарного режима, который установлен практически во всех вот этих вот, так сказать, мусульманских государствах, их правильно назвать странами распространения ислама, потому что их режимы, за исключением Исламской Республики Иран, никакого отношения к исламу, к шариату, правда, они пользуются этими терминами, но в действительности это часть западного истеблишмента, который контролирует исламский мир.
Слушаем вопрос от Геннадия, радиослушателя из Ленинградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел спросить следующее. Как вы считаете, для чего ЦРУ нужны вот такие акции, которые якобы они устраивают? Неужели они заинтересованы в терактах? Ведь теракт был и 11 сентября в Соединенных Штатах. Ну что-то, я никак не... Их не пойму всего этого, но хочется понять. Спасибо.
Ну да, но напомню, что это всего лишь одно из предположений, потому что официальное следствие идет совсем по другому следу.
Ну, ЦРУ нужны эти акты только для того, чтобы создать образ врага, который необходим, то, что называется «вечная война во имя вечного мира». Соединенные Штаты строят глобальную империю. Сегодня они стоят на позициях старого колониализма, то есть... Если, скажем, современный глобализм – это транснациональные корпорации, редукция национальных суверенитетов и так далее, то США, которые всегда были традиционным маяком свободы, парадоксальным образом сегодня занимаются экспортом своего суверенитета за пределы своей территории, на чужие земли, в Афганистан, в Ирак и так далее, там, на Ближний Восток, в ту же Европу. А это признак старого колониализма. Великая держава, экспортирующая за рубеж свой суверенитет, это старый колониальный принцип, и он сегодня не работает. Поэтому Соединенные Штаты в состоянии сложного геополитического кризиса вынуждены от экономических и от дипломатических средств прибегнуть к военным. И частью военных мер является дезинформация, провокация и, так сказать, обвинение, создание образа врага и обвинение его там, в самых страшных преступлениях.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
А вот вы сказали, что американцы на чужие земли посягают, вторгаются. Скажите, а вот для ислама, для вас есть на земле чужие земли, вот лично для вас? И вот вопрос такой, вот все мы разговариваем о терактах за рубежом и о притеснениях там и прочих, а вот у нас проходит информация о надругательстве над Кораном на, в Дагестане где-то там, по-моему, и потом не то в Адыгее или еще где-то недавно были избиты люди, которые хотели попасть в мечеть, и в пятничное время их там поутру отловили все машины и избили. Вы об этом что-то знаете, и почему не поднимаете свой голос? Спасибо.
Конечно, я об этом имею информацию, и напрасно вы полагаете, что я не поднимаю свой голос в протесте против этих акций. Хочу подчеркнуть, что действия, которые, вот подобные тем, которые вы упомянули, это действия, опять-таки, администрации данных названных республик, это действия чиновников, которые тоже вслед за Соединенными Штатами, как совсем уже меньшие братья или кузены, бегут, задрав штанишки за Джорджем Бушем, и тоже пытаются пнуть мусульман по самым чувствительным местам. Это одна из составляющих такой антиисламской борьбы. Что же касается вопроса интересного достаточно, если для ислама чужие земли, я напомню, что ислам – это не национальный суверенитет, это не геополитический субъект, существующий в неких границах. Это идеология и это дух, это проявление духа, который дышит где хочет, и точно так же, как христианство или, так сказать, ну, условно говоря, марксизм, для него, естественно, такая вещь, как национальный суверенитет, существует в другом измерении. Это не пересекающиеся категории. Поэтому спрашивать о том, существуют ли для ислама чужие земли, так же бессмысленно, как спрашивать, существуют ли для христианства или для марксизма чужие земли.
Слушаю москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
У меня 2-3 вопроса, я даже замал. Разрешите, пожалуйста, до конца выразиться.
Пожалуйста.
Уважаемый Гейдар Замал, вам не кажется, что Раджаб Сафаров очень плохо знает Коран? Это первое. А второе. В Коране написан, Бог долго призывал через Моисея на правильный путь фараона. А фараон его не услышал. Вам не кажется, что это не террористическое отношение?
Муслим защищает от Корана подозрений в призывах к борьбе с неверными.
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я никогда не беседовал с господином Сафаровым на теологические и конфессиональные темы, и поэтому сразу отказываюсь выступать экспертом по поводу его информированности в фундаментальных основах ислама. Я не знаю. Я думаю, что Раджаб Сафаров хорошо образованный человек, но, в принципе, это не наша тема. Что касается второй темы, да, то прямо следует сказать о том, что сегодня ислам ведет борьбу за свое выживание, за свое право на духовное существование против идущей со всех сторон агрессии. Эта агрессия систематизирована, она началась где-то в течение последних 20-30 лет, и сегодня, если вот вы обратите внимание, все проблемы, все конфликты, все кровопролития причиняются не мусульманами мусульманам на мусульманских землях. Нет ни одной территории, в которой бы мусульмане вторглись, в которой бы они творили бесчинство, угнетали бы женщин, детей, стариков, бомбили бы, там, не знаю, забирали бы имущество и прочее. Но можно назвать огромные территории, на которых это происходит сегодня со стороны немусульман. Ирак, Афганистан – это то, где явно это совершается. А если мы возьмем несправедливости, совершаемые косвенно, опосредованно, через ставленников, то тут можно назвать такие страны, как Филиппины, Индонезию. Да мало ли, сегодня говорят о том, что 15 миллионов мусульман было уничтожено в ходе таких скрытых операций после 1945 года силами Соединенных Штатов и их союзников. Это только не беря, вот, ну, то есть только сосредотачиваясь на Ближнем и Среднем Востоке. 15 миллионов – это цифра погибших в Первую мировую войну, даже больше. И эта необъявленная война ничего внимания не привлекает. То есть ислам обливается кровью, но при этом подвергается постоянно обвинениям в агрессии. Напомню, что две мировых войны все-таки шли в Европе, а не в исламском мире.
Слушаем вопрос от москвича Петра Михайловича.
Уважаемый Владимир, у меня к вам вопрос, но сначала коротенькая преамбула. В 1972 году, когда в Мюнхене была Олимпиада, и произошли известные события с израильской олимпийской командой, в городе Москве замечательный молодой человек, учащийся в ГИТИСе, на режиссера по имени Махмуд, фамилию, к сожалению, не помню, гражданин Сирии, точно, конкретно отвечал на вопрос, кто это сделал, кто послал, кто разработал план, и назвал фамилию Моше Даян, министр обороны Израиля, разработал эту операцию. Это такая коварная операция, там, не помню, что он там говорил, сионистского там империализма, или еврейского, или израильского. Вот. А вопрос у меня к вам такой. Скажите, пожалуйста, а мы можем в следующий раз услышать от вас, от вашего гостя, предположим, то есть мы можем услышать гостя по фамилии Александр Баркашов или Иванов Сухаревский?
Ну, как известно, мы даем трибуну разным позициям, исключая экстремистские. Конечно, если будет новость о русском национальном единстве, а они стали поставщиками новостей, то, конечно, надо будет слово дать и этим ньюсмейкерам. А вот то, что касается 1972 года, тоже, да, действительно, сначала были предположения самого разного свойства, потом только...
Кстати говоря, то, что там были задействованы палестинцы, которые могли совершенно искренне выполнять эту акцию как форму протеста, не означает, что они не были пешками в сложной игре спецслужб, которая, ведь, так сказать, вы знаете, что проследить в таких операциях и постановках, как операция «Глявец», да, когда кого-то, так сказать, натравливают, кого-то переодевают в форму и так далее. Это бывают многоходовые и сложные операции, типа «Трест», да,
очень сложно. А потом Масад все-таки выловил большинство участников.
А потом их можно выловить, но дело в том, что ведь фундаментально после этого изменилось отношение к Палестине и к палестинской борьбе. То есть это был переломный момент, потому что до этого все левое движение и, в общем, там значительная часть демократической, как принято говорить, общественности, она сочувствовала палестинцам.
Напомню, что вместе с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России, обсуждаем громкие теракты в Египте. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Один человек погиб и десятки ранены в Докуспоринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки. Среди пострадавших милиционеры. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Пока никто не взял на себя ответственности за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Вооруженные силы Шри-Ланки нанесли удары по позициям тамильских повстанцев после теракта в Коломбо. При взрыве у армейской штаб-квартиры погибли 8 человек, 27 ранены. Тяжелое ранение получил главнокомандующий вооруженными силами. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. Президент США Джордж Буш распорядился приостановить накопление нефти в стратегический резерв, чтобы снизить цены на бензин на американском рынке. В интернете появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркави. Азаркави заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. В столице Непала проходит массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу. Король Непала объявил, что с пятницы парламент страны снова приступит к работе. Условия содержания заключенных в Гуантанамо заметно улучшились за последние 4 года, считает Международный Красный Крест. Глава комиссии Организации Объединенных Наций, занимающейся расследованием убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири, впервые встретился с руководителями Сирии, чтобы обсудить ход расследования.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
На помощь различные версии громких терактов в Египте обсуждаем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Исследователь радикального ислама Георгий Энгельгард считает Египет ареной жесткого противостояния.
Нельзя забывать, что в Египте на протяжении всех 90-х годов шла настоящая гражданская война между исламистами и правительством. Одной из целей этой войны для исламистов как раз был международный туризм. Один из таких ключевых финансовых источников египетских властей. Помните, была, например, знаменитая бойня в Луксоре, когда в 97-м году были расстреляны десятки туристов. В последние годы, в общем, достаточно регулярно происходят теракты на международных курортах Египта. Как раз одной из целей является лишение египетского правительства поступления от международного туризма.
Да, действительно, была бойня в Луксоре, тогда было, так сказать, целенаправленно и публично расстреляны конкретные иностранцы, которые действительно составляют немаловажную часть, приносят немаловажную часть в бюджет Египта, но, во-первых, это были иностранцы, сейчас мы имеем дело с уничтожением в подавляющем своем большинстве египтян, это первое. Второе, это то, что те люди, может быть, мало кто об этом знает, но те люди, они как бы после того, как они были уже арестованы, приговорены, они заявили о своем раскаянии, они заявили о том, что они глубоко не правы. Их раскаяние, оно уже не изменяет их судьбы, оно ничего не может, так сказать, облегчить, там кто-то был казнен, кто-то, наверное, находится в пожизненном заключении. Тем не менее, известно, что эти люди сказали, что мы фундаментально неправы. Что они имели в виду при этом, что, скажем, они поняли, чья рука направляла их действия, или что их действия совершенно неправомерны с точки зрения ислама, мы, наверное, уже не узнаем, а может быть, кто-то и знает об этом. Но интересно другое. Интересно, вот в ваших новостях сейчас прозвучало имя Азаркави. кто следил за событиями, предшествующими вторжению американцев в Ирак, помнит информацию о гибели Заркауи, которая прошла где-то около 2003 года. Сегодня эта тема снова поднималась рядом зарубежных газет. Вот, в частности, в австралийской прессе была публикация, которая касалась странного воскрешения Заркауи. Но на самом деле я вот не поленился и прошелся по американскому, по британскому интернету с помощью, так сказать, экспертов, которые там постоянно бывают. И выяснилась очень интересная картина. Действительно, совершенно однозначно Соединенные Штаты в свое время сообщили о триумфальном уничтожении Заркауи. Заркауи больше не было. В 2003 году, к моменту уже оккупации Ирака, этот человек был историей. Вот сегодня он, оказывается, появляется, и сегодня он становится одной из самых зловещих фигур. Причем никто не говорит о его чудесном воскрешении. Создается впечатление, что, подобно некоторым полевым командирам гораздо ближе к нам, которые исчезают и возникают по много раз, так сказать, причем нас каждый раз не предупреждают об очередном воскрешении, а говорят о них, как бы, так сказать, ну, не прерывая дыхания. Создается впечатление, что и Заркауи это некоторый симулякр, такой своеобразный, который существует просто как некое имя, а может быть, имя, за которым стоит коллектив, там, непонятный и так далее. Но вот само по себе имя Заркауи для людей, которые просто анализировали ситуацию, является уже тревожным звонком по поводу того, что мы живем в густой завесе лжи и дезинформации.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Привет.
Здравствуйте.
Господин Джималь, скажите, пожалуйста, вот когда Индия и Пакистан стали ядерными державами, то Запад это просто принял к сведению, а в свое оправдание говорил, что ну, они же не члены договора по нераспространению. А как вот они себя поведут в том случае, если Иран формально выйдет из договора, вот проглотят ли они? Я сильно сомневаюсь, конечно, но, по крайней мере, им будет уже труднее, так сказать, там, резвиться вот так вот, как они делают это сейчас.
Уверяю вас, что меньше всего Соединенные Штаты волнуют, есть у Ирана атомная бомба или ее нет. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что ее, скорее всего, нет. И даже наличие межконтинентальных ракет с разделяющимися боеголовками, о которых так беспокоился господин Эггарт из русской службы BBC, ничего не доказывает. Ведь легче блефовать с межконтинентальной ракетой, чем с атомной бомбой. Иран серьезная страна, это не Северная Корея. Он не может позволить себе намекнуть, что у него эта бомба есть, а ее нет. Но, например, межконтинентальная ракета, которая ассоциируется с ядерной боеголовкой, это как бы намек на какие-то возможности, при этом не подставляющий Иран как страну, не дающий, так сказать, вот такой ответственности. Тем не менее, в общем, все мы сходимся на том, от господина Кириенко до там, экспертов совершенно независимых, на том, что у Ирана бомбы нет, как не было ее у Саддама Хусейна. Соединенные Штаты меньше всего интересуют атомную бомбу у Ирана. Его конкретно интересует ликвидация нынешнего тегеранского режима, создание там хаоса, дестабилизации и оказание массивного масштабного давления на весь остальной Старый Свет, потому что на Иран завязаны коренные интересы и России, и Западной Европы. А сегодня для Соединенных Штатов настоять на монополярной структуре мира – это императив. Поэтому Иран – это ключ к тому, чтобы прогнуть ситуацию в свою пользу.
Борис Туманов, заместитель главного редактора еженедельника «Новое время», не удивлен выбором Египта в качестве мишени.
Замысел террористов совершенно очевиден. Учитывая, что Египет получает достаточно существенные дивиденды от туризма международного, подобного рода теракты направлены прежде всего на то, чтобы скомпрометировать Египет в глазах туристического сообщества. Мы не знаем, когда, где и кто, самое главное, совершит террористический акт, ударит по мирным гражданам той или иной страны. Ответить на этот вызов, каким-то образом нейтрализовать его, бороться против него, можно только объединив усилия всех цивилизованных стран и прежде всего их спецслужб.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос Гидару Джемалю.
Да.
А вы высказали предположение о связи с терактом 11 сентября, связи с спецслужбами США. А нет ли аналогии здесь вот связи наших спецслужб с подготовкой взрыва дома в Рязани, когда бывший министр МВД Рушайло доложил о том, что был предотвращен теракт, а представитель ФСБ Патрушев сказал, что это было учение. И второе. Вы назвали Бен Ладена креатурой ЦРУ и Лимонадным Джо. А нет ли вот параллели между нашим еще большим Лимонадным Джо господином Басаевым? Как вы считаете?
Я думаю, что в своих предположениях вы уже достаточно описали и дали объективную информацию, которую мне, наверное, было бы лишним добавлять и конкретизировать. То есть вы как бы сами ответили на все свои вопросы. Я считаю, что на ваш информационный вклад в передачу вполне исчерпывающий.
Да, но даже не столько о учениях в Рязани, сколько о взрывах на улице Гурьянова.
Что... Они являются частью учений. То есть, скажем так, события в Рязани стали продолжением и срывом как бы вот этой цепочки, которая была начата на Гурьянова.
Слушаем вопрос из Владимира, из радиослушателя Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Гидару Джамалю. Значит, у меня вот... Сначала будет такая небольшая преамбула, а потом первый вопрос, а второй вытекающий из него. Вот после Вьетнамской войны в Америке очень многие люди принимали ислам. Значит, как бы религия для них была более интересна, более как бы человечной они считали, как бы позволяла личности более лучше реализовываться. Вот. Но сейчас, после того событий, ислам потерял свою популярность. И как бы, как вы считаете, не в связи с тем, что он стал более такой агрессивный, более как бы... консервативный, или то, что вот воззвание к джихаду, вот что влияет на то, что ислам как бы теряет популярность среди другого населения мира?
Ну, во-первых, имидж того или иного объекта или предмета, или направления мысли определяется сегодня в значительной степени пропагандой, пиаром и информацией. То есть СМИ рисуют интерпретацию, картинку, которая... Хотим мы этого или нет, но влияет на 99% людей, предопределяя их выбор. Это первое. Ислам, конечно, за 20 лет, так же, как и за 1400 лет, не изменился ни в ту, ни в другую сторону столь фундаментально, чтобы, так сказать, те или иные тенденции могли бы этим мотивироваться. Суть совершенно в другом. Во-первых, я не согласен, что он потерял свою привлекательность, потому что ислам как принимали, так и принимают, прежде всего, в странах Европы. В частности, в Великобритании, во Франции и в Германии количество мусульман растет. И растет даже, я бы сказал, в последнее время больше, именно потому, что ислам стал восприниматься как жесткое противостояние либерально-рыночной мировой системе с ее жестким бесчеловечным индивидуализмом и механическим отчуждением там, времени, труда, смысла в пользу неизвестно кого, ну, каких-то, так сказать, элитных эшелонов общества. Вот. Вот в связи с тем, что ислам стал восприниматься как ответ на деструкцию приближающегося информационного общества, он стал как раз в определенных интеллектуальных кругах более популярным. Это один момент. Второй момент, что меня удивило, после 11 сентября многие американцы, как известно, приняли ислам после 11 сентября. И в свое время этот факт особо отмечался некоторыми СМИ и вызывал у многих недоумение.
Алексей Малашенко, политолог, эксперт по исламу Московского центра Карнеги, заинтересовался реакцией на происходящее руководство движения «Хамас».
Группа, которая взяла на себя ответственность, муджахиды Египта, это, видимо, даже не группа, а это какое-то объединение ад-хок, там ребята собрались, чего-то сделали. Интересно то, как на это отреагировал Хамас. Они немедленно от него отмежевались. Вот это очень любопытно. По-моему, вот это заявление Хамаса, вот того самого Хамаса, который, ну, в общем-то, действительно террористическая организация, но который все-таки пришел к власти, вот этого Хамаса, который отделяет себя от глобальных исламистов, то есть от 11 сентября, от всей вот этой линии Аль-Каиды, это, в общем-то, любопытно. Это лишний раз подтверждает то, что среди этой публики есть прагматики, несмотря на самую разнообразную фразеологию. А если это прагматики, то значит они и покупаются, и продаются, и в общем-то с ними можно, но не скажу, что это очень, так сказать, весело иметь дело, но тем не менее, видимо, можно, можно.
Господин Малашенко, к сожалению, потому что я его хорошо знаю и, в принципе, ценю его как ученого и исследователя, к сожалению, считает себя обязанным повторять штампы вот этой дезинформационной пропаганды, говорить о какой-то линии Аль-Каиды и о глобальных исламистах. Я не хочу сказать, что глобальных исламистов не существует. Я лично сам, как глобальный исламист и как инсайдер в этом вопросе, ответственно говорю, глобальный исламизм не заинтересован в абсурдистских актах, дискредитирующих ислам и исламский проект, типа того, что произошел сегодня в Египте. Это первое. Второе. Хамас отмежевался именно потому, что то, что там произошло, не имеет к нему отношения. Третье. Господин Малашенко говорит о муджахедах Египта как о некой группе кого-то, так сказать, вышедшего, возникшего, собравшегося, так, как будто он был оперативником, который эту группу планировал. Он ведь не знает, есть ли эта группа вообще, или это некий изобретенный на коленке бренд, который создан специально как вот подстава, как симулякр.
Да, но он и так и говорит о них.
Да, он говорит, что это какая-то группа. Это не группа. Это просто пущенное СМИ название. Мы можем с вами таких названий пустить 100.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, я вынужден напомнить такую истину. Благими намерениями много чего строится. Понимаете, дело в чем? Огромное количество всяких несуразностей в нашем мире творится. Если каждая религия, кроме ислама, будет считать, что это идет массовое наступление на нее, и будет таким образом оправдывать всяческие действия, включая терроризм, то мы очень быстро придем к очень неприятные вещи, неприятным вещам. И вообще-то надо как-то давать отчет, кому вы даете слово. Спасибо.
У нас идет дискуссия, и вот мы вам даем слово, отдаемся в этом отчет. Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Вот Египет, это все Иран, Ирак, это все понятно. Если, как говорится, вернуться к нашим баранам, простой пример. Наша вот организация, допустим, вот, ну, этнос, мусульманский центр, приезжает к компании с НТВ совершенно секретно и какую там культуру у вас там, как у вас подготовки. И в ее программе по поводу сериала «Шахиды» из заставки и оттуда снятые были у них там.
Ну, что поделаешь, Магомед, мы уже не отвечаем за действия нынешней компании НТВ. В хорошее время компания НТВ боролась с войной в Чечне. Поэтому все, что касалось чеченских обществ дружбы, это имело свою трибуну в нашей телекомпании. Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, считает, что мир стоит на грани полномасштабной войны с терроризмом.
Взрывы гремят не только на египетских курортах, они гремят и на юге России, они были в Москве, они были в Европе, в Лондоне, в Мадриде, в Париже. Сегодня не существует, пожалуй, ни одной страны, где можно чувствовать себя в безопасности, в том числе и с российским паспортом. И пока на Западе не поймут, что террористы в Чечне – это такие же террористы, как и Аль-Каида в Ираке, и пока в нашей стране не поймут, что террористы в Палестине – это не борцы за свободу и независимость, потому что никакой Палестины сегодня, это уже ясно, не состоится ни в качестве государства, ни в качестве самоуправляемой территории. Дай бог, чтобы она не состоялась и в качестве территории всеобщей гражданской войны всех против всех. Вот до той поры, пока политики и руководители спецслужб не придут к некоторому единому мнению, не будут по-настоящему помогать друг другу, есть шанс проиграть войну.
Мне кажется, высказывание господина Сатановского, вообще высказывание такого рода с этого направления, очень полезны, потому что они как раз иллюстрируют, зачем нужны эти взрывы. Эти взрывы нужны именно для того, чтобы делать такого рода высказывания и программировать именно в этом направлении общественное мнение. Вот те, которые задаются вопросом, а зачем нужны эти взрывы, допустим, Западу, допустим, американским спецслужбам. Вот вам ответ. Для того, чтобы вам объяснили именно это и призвали вас всех построиться в ряды под знаменем борьбы с исламом, который, так сказать, знак равенства, вот эти вот акции, которые имели место.
А повредил ли этот теракт престижу России, где недавно принимали лидеров Хамаса?
Я думаю, что задача этих акций была в том числе нанести удар по России. Потому что, да, визирной, так сказать, линией, несомненно, в этом прицеле была Россия, ее политика, приглашение Хамас в Кремль, потому что такого количества ненависти, лжи и ругательств, которые вызвал это приглашение, этот визит, ну, трудно было бы себе представить, ну, во-первых, в любой другой прессе, а во-вторых, по любому другому поводу. И вот сегодня мы видим, что первое, хотя Хамас отмежевался, господин Малашенко это особо говорил, так сказать, упомянул о том, что они прагматики, но первое, что было помянуто, что вот, а вот, между прочим, Кремль пригласил этих террористов, а вот теперь взрывы, а вот россиянин погиб. Ну, как бы тут наружу простые механизмы, простые как бы пружины управления общественным мнением. Я думаю, что все-таки люди сегодня становятся умнее и сложнее. В 2001 году, после 11 сентября, не могло быть и речи о том, скажем, результате, который дал 48% упомянутых мной нью-йоркцев. В то время господин Буш мог просто выступить и сказать через несколько часов, это сделали арабы. Мы ответим, это мусульмане, мы ответим крестовым походом. Сегодня ему уже так не удастся.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну, вот я хотел по поводу злокозненного Буша, конечно, я не возражаю, потому что вот иранский фюрер, он дает буквально каждую неделю там по два, по три таких повода, что там волосы дымом поднимаются. Но я вот хотел в вопросе вернуться к России. Вот гость не находит ли что такое агрессивное вот распространение ислама вот в регионах, на котором в помине никогда не было, оно может каким-то привести, так сказать, очень плохим явлением. И причем такое наглое, вот как в Вологде, например, там кучка там это самое, ну 100 там человек может быть, но они пытаются, так сказать, там это качать права, так сказать, всему, потом всякие там главные имамы Карелии, например. Представляете, как вы? Вот. Я думаю, что это вот может нас как-то придвинуть вот к таким же событиям, как вот там вот в Египте. Спасибо.
Самое удивительное, что есть, вероятно, имамы в Гренландии, не только в Карелии. А, то есть, что называется, севером, как и югом, ислам вряд ли испугаешь. Не понимаю, какое отношение географическое распространение той или иной доктрины может иметь к вот этой конкретной ситуации, и почему это наглое распространение. Христианство завоевывало в свое время Римскую империю, также воспринималось страшно негативно, скажем, язычниками, и много святых, просиявших в земле римской, было на базе того, что, значит, легионеры, сатрапы кесаря их уничтожали за их дела по распространению христианства. Это не хочу как бы проводить никакие параллели, но здесь, очевидно, сфера духовного выбора людей не может пересекаться и превращаться в предмет политической критики.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот очень часто можно услышать, что ислам — это религия мира, что это мировая религия, что она несет добро. Я недавно прочитал «Шариат», купил книгу «Шариат», и меня это ужаснуло. Это не то, чтобы даже, это даже фашизмом назвать трудно. Это такое человеконенавистничество к людям другой веры, что это потрясает. И вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, официальные ортодоксы или идеологи ислама как-то подправили шариат, он видоизменился, или он все в том же остается курсе, в каком был?
Вы знаете, шариат есть традиция авраамизма, фундаментальная традиция авраамических пророков единобожия. И на самом деле это, ну, скажем так, демократическое развитие того, что вы можете найти в Шулхан Арух и в других предшествующих исламу писаниях монотеизма. И то, что вам кажется таким страшным, на самом деле это, ну, просто вы, видимо, человек либерального пространства, которого предметы духа, проблемы духа интересуют несколько иной стороны.
А вы как-то участвуете, поддерживаете вот усилия по преодолению ксенофобии, которые предприняты Кремлем в последнее время? Вот организован антифашистский комитет и так далее, другие вот мероприятия прошли.
Да, эти мероприятия, по крайней мере, те, что Марат Александрович Гельман инициировал, проходили при моем участии и с обсуждением, в котором я принимал участие.
А вот то, что сенатор Нарусова и
Розенбаум... Это параллельная линия, которая не совпадает. То есть Марат Александрович – это одна линия, сенатор Нарусова – это другая линия.
То есть вас привлекают вот экспертам общественной палаты, потому что это в рамках вот комиссии Тишкова?
Вы знаете, не совсем. Дело в том, что вообще концепция интернациональной проблематики, которая легла в основу инициатив Марата Александровича Гельмана, она была мною выдвинута еще в 2003 году, и я это все завешивал на своих сайтах. Вот. Но в какой-то момент, скажем так, это продавило стену непонимания и некоторой глухоты. Видимо, тогда момент не созрел, потому что тогда, ну, например, актуально было строительство Родины, да, организации с явно выраженным националистическим уклоном. В тот момент мои интернационалистские позиции воспринимались, допустим, как помеха. Ну, прошло какое-то время, Родина потеряла популярность, и внезапно вдруг обнаружили, что вот есть, так сказать, блок этих идей.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, вот последние теракты в Египте, как они повлияют на вот эту ситуацию с ксенофобией внутри российского общества?
Фундаментально вряд ли они повлияют так, чтобы мы могли статистически это зафиксировать. Ситуация в Египте, как я уже попробовал это выразить в самом начале, является частью обработки общественного мнения в самом Египте, ну и в Европе тоже, да, по подготовке к войне против Ирана. Вот. То, что это дестабилизирует египетскую экономику, ну, это, конечно, сильное преувеличение. Как мы видим, ни Луксор, ни подобные же акты в Шарм-эш-Шейхе не привели к серьезному отливу туристического потока, во-первых. А во-вторых, все эти денежные потери компенсируются массивной американской помощью режима Мубарака, а тем более теми дивидендами, которые ему обещаны от военно-политической поддержки в операциях против Ирана. Так что здесь однозначно мы имеем дело с подготовкой войны.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Возможные последствия терактов в Египте мы обсуждали с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроноса политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. С слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».